Среди армии, после того, как это случилось, мухаджиры разошлись, там был человек, которого звали Абдулла ибн Убай ибн Салюль. Мы говорили, что это был глава мунафиков. Однако, когда разбирались между собой ансары и мухаджиры, в это время его там не было. Он был в своей палатке. Затем до него, когда дошли эти вести, он сидел вместе со своими мунафиками, то есть такими же лицемерами, как он сам. И с ними сидел один парень, мальчишка, которому было 16 лет, звали его Зейд ибн Арфа. Зейд ибн Арфа был из его семейства, из его племени. Однако он был верующим. И когда дошла весть до Абдулла ибн Убай ибн Салюля, то есть глава мунафиков, он сказал, так сделали мухаджиры, когда ему рассказали, что мухаджиры вот так сделали, ансары так сделали. Действительно, мухаджиры так сделали, говорит, да. Валлахи, смотрите, это действительно, как говорится, самит кальба якуля. То есть корми свою собаку, потом она тебя сожрет. Поистине вы, говорит, сами виноваты. То, что к вам, когда мухаджиры пришли, то, что вы их начали кормить, то, что вы их начали валлахи, смотрите, какой поганый человек. И начал порицать тех мунафиков, которые были с ним. То, что вы сами свое имущество дали, вы сами их в свои дома пустили. Вообще им надо ничего не давать, чтобы они от голода как умирали и ушли от нас. Зейд ибн Арфа, когда это услышал, субханаллах, о пророке, саллаху алейхи вассалям, и о мухаджирах такие слова говорятся. Он сразу же отправился к пророку, саллаху алейхи вассалям, и рассказал ему об этом. В это время у пророка, саллаху алейхи вассалям, сидел Умар ибн Хаттаб. Когда Умар ибн Хаттаб услышал это, сказал посланник Аллаха, позволь мне, я отрублю ему голову. Как любимая фраза Умара, ради Аллаха анху. Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, запретил ему, сказал, нету, Умар, чтобы не говорили, что Мухаммад убивает своих сподвижников. И пророк, саллаху алейхи вассалям, не хотел, чтобы эта новость распространялась. Поэтому пророк, саллаху алейхи вассалям, сразу же приказал всему отряду, то есть всей армии собраться и двигаться в Медину. И это было ночью. До этого они никогда ночью не шли, все удивились, но никто ничего не сказал, собрались и двинулись. На следующий день пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, чтобы никто не отдыхал, целый день тоже будем двигаться. То есть представьте, кто-то там пеший, кто-то на рыбе, и вот уже всю ночь идут и весь день. Потом пришел вечером, мусульмане хотели отдыхать, пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, ночь тоже идите. То есть, чтобы отвлечь мусульман, чтобы не разошлась эта фитна между мусульман. Здесь один из господ ансаров, который звали Усайд ибн Худай, почувствовал и сказал посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, подошел к нему, вы посланник Аллаха, что случилось? Почему мы уже идем день, ночь и целый день? Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, ты не слышал, что говорил Абдулла ибн Убай ибн Салюль? Он сказал, нет, не слышал. И тогда ему пророк, саллаху алейхи вассалям, рассказал. Еще Абдулла ибн Убай ибн Салюль, когда говорил эти слова, он сказал одну вещь. Сказал, когда мы вернемся в Медину, выведут великие из Медины презренных. Так он имел в виду себя и назвал великим, а пророка, саллаху алейхи вассалям, мухаджиров назвал презренными. И когда Усайд это узнал, сказал, о посланник Аллах, разреши мне, я его убью. Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, запретил ему, нет, сказал, хорошо к нему относиться, и сказал дальше двигаться. И они шли ночь, потом шли целый день и еще целую ночь. Потом пророк, саллаху алейхи вассалям, утром приказал всем отдыхать, и действительно все сразу же заснули. Но весть все равно распространилась. И когда сахабы дошли до последней остановки перед Мединой, пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришел сын Абдулла ибн Убай ибн Салюля, Абдулла ибн Убай ибн Салюль, то есть сын этого мунафика. И его сын был мусульманином. И сказал, о посланник Аллаха, я слышал, что мой отец сказал так и так. Это правда? Он сказал, да, это правда. Сказал, о посланник Аллаха, если ты его хочешь убить, позволь мне, чтобы я его убил. Потому что действительно все арабы знают, что нет никого, кто относится к своему отцу лучше, чем я. Даже его отец, хоть мунафик, он лучше всех относился к своему отцу. И поистине я боюсь, если кто-то из мусульман убьет его, что я потом не выдержу и убью того мусульманина, и за это я зайду в огонь. И поэтому, если ты хочешь его убить, позволь мне, чтобы я сам убил. То есть смотрите, падыет валя вальбара. Действительно, мусульманин валя вальбара. Как это также передается в других случаях, когда сын Абу Бакра, радиаллаху анху, будучи кафиром, в Бадре говорил один раз отцу после того, как принял ислам, о, отец, я поистине тебя видел в Бадре, однако я тебя не убил. Абу Бакр сказал, валлахи, если бы я тебя видел, я бы тебя убил.
То есть смотрите, когда ислам, он уже перерубает как бы эти связи. То есть если даже твой родственник, даже твой брат, даже если твой отец встает против тебя воевать, с условием, чтобы он стал против тебя воевать, тогда уже перерубаются все родственные связи, и ты должен воевать. Тут потому, что он является врагом Аллаха и врагом его посланника. А в наше время, субханаллах, мусульмане, как здесь многие студенты, например, говорят, приходят, нам надо любить кафиров. За что любить? Чтобы они нас любили. Аллах субхана таля отрицает от человека, который любит кафиров, сказал, что у него нету веры в судный день. Потому что Всевышний Аллах субхана говорит в одном из аятов, перевод на следующее, не найдешь ты людей, которые веруют в судный день, чтобы они любили тех, кто является врагом для Аллаха и его посланника, будь то даже его отцами или братьями, или родственниками и так далее до конца аята. То есть люди, которые говорят, что но мы должны любить кафиров, должны, чтобы они нас любили. Эти люди просто-напросто можно сказать, что они не верят в судный день, потому что сам Всевышний Аллах Субхана Таля отрицает эту веру в Него самого Субхана Таля и веру в судный день. Также я хочу здесь отметить, чтобы многие братья так не поняли, неправильно. Многие думают, когда слушают это, то, что надо с кафирами воевать. Нет, Всевышний Аллах Субхана Таля приказал только воевать с теми, кто с нами воюет. А если кафиры с нами не воюют, нет, мы должны наоборот хорошо к ним относиться, но не любить. Есть разница хорошо к нему относиться, но не любить. Относимся мы к нему хорошо, то есть проявляем хорошие нравы, чтобы этим призвать его к исламу. А если он уже встает против нас воевать, тогда мы тоже встаем против него воевать. Это очень важная вещь, которую надо всем знать. И в это время, то есть также на последней остановке, случился следующий случай. Айша радиаллаху анха была в это время, вышла с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И женщины, которые выходили, в те времена для них как бы делалась маленькая палаточка или как бы маленькая носилка, закрытая занавесами на верблюда, прикреплялась. Эту палатку прикрепляли сверху на верблюда, когда останавливались, снимали эту палатку. Айша радиаллаху анха рассказывает, мне было 15 лет, и я была еще очень худенькой. Что даже, когда поднимали, ставили эту палатку на верблюда, люди даже не чувствовали, я там или не там. И она пошла справить нужду и, конечно же, уходила далеко, чтобы никто ее не видел. И потеряла там свое ожерелье. Потом она осталась, начала искать свое ожерелье. В это время пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал, чтобы отряд двинулся. И пришли мусульмане, подняли палатку. То есть занавес не видно же, есть, но нет. Даже не почувствовали, она есть там или нет. Поставили на верблюда, завязали и отправились. Когда Айша радиаллаху анха вернулась, удивилась, что никого нету, сказала, «Инна ляхи, инна ляхи раджун». Ладно, я останусь здесь, никуда не буду идти, чтобы самой не потеряться. Они, иншаллах, меня там, если потеряют, потом вернутся и меня заберут. Когда мусульмане доехали до Медины, здесь мусульмане увидели, что кто-то из мусульман быстро вперед на коне и поскакал прямо к дверям Медины. И потом увидели, что это был Абдулла ибн Абдилля ибн Убай ибн Салюль, то есть сын этого мунафика. И он встал около ворот, вытащил меч и стоял, кого-то ждал. Мусульмане очень удивительно на него смотрели. Субханал, зачем он вытащил меч? Никого вроде бы врагов нет. И каждый заходил до тех пор, пока не дошел его отец. Тогда он подошел к своему отцу и сказал, поистине ты презренный, а пророк великий. Аллах, ты не зайдешь в Медину до тех пор, пока тебе пророк не позволит. Он сказал, субханал, смотрите, что он делает со своим отцом. Очень удивился, хотел пройти. Однако сын его действительно поставил меч прямо под горло. Он уже видел, что его сын не шутит. Он поднял такой там шум, и действительно весть дошла до пророка, саллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, позвольте ему зайти. После этого Абдулла ибн Абай ибн Салюль зашел в Медину. И тут даже не зашли, действительно, подтверждение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля подтвердил то, что сказали мунафики, как передается в Коране, то есть примерно следующий перевод на русский язык. Лицемеры говорят, если мы вернемся в Медину, то изгонят великие из нее ничтожных. Однако величие принадлежит Аллаху и его посланнику и верующим, однако лицемеры этого не знают. То есть эти аяты снизошли подтверждением Зейду ибн Аркаму, который слышал эти вести. Он, когда услышал эти слова, пришел пророк саллаллаху алейхи вассалям и сказал, когда среди мусульман начала распространяться эта новость, Абдулла ибн Убай ибн Салюль начал отрицать. Я такого не говорил. Вы что, этому пацану верите, что ли? 15 лет. Да ему показалось. И действительно, многие мусульмане говорят, наверное, этот мальчишка ошибся. Наверное, он не так услышал. Однако, когда снизошли эти аяты, пророк саллаллаху алейхи вассалям взял за ухо этого мальчишку и сказал, смотрите, Всевышний Аллах подтвердил то, что он слышал. Айша, радиаллаху анха, ждала на своем месте. Она ждала, пока кто-нибудь придет и заснула. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда он выходил в какую-то армию, в какой-то поход, всегда сзади армии оставлял одного человека. Для того, что, может быть, когда армия шла, кто-то что-то потерял или кто-то что-то забыл, сзади всегда один подальше ехал и собирал вещи, потерянные вещи, или если кто-нибудь что-нибудь оставлял сзади армии. И в это время пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оставил человека, которого звали Сафван ибн Муатталь. И Сафван ибн Муатталь ездил на своем верблюде и увидел, подъехал, увидел что-то черное, жить, подъехал, увидел Айшу. Сафван ибн Муатталь видел до этого Айшу, до того, как она одела свой никаб, до того, как она паранжу одела, он ее видел, и поэтому сразу ее узнал. То есть, когда она еще будучи девочкой, он ее видел. И он сказал, «Ля хауля ва ля куввата илля биллях». И она проснулась и увидела. Но ничего ему не ответила. С ним не разговаривали. Он сказал, «Субханаллах, как ты здесь остался?» Ну, ничего больше этого не сказал. Просто-напросто посадил верблюда и отошел, и отвернулся. И сказал, «Садись». Для того отошел, отвернулся, что, потому что когда женщина может залазить, у нее может что-то там открыться, какая-то часть тела, чтобы не смотреть. И Айша залезла, потом он взял верблюда и повел в Медину. Абдулла ибн Убай ибн Салюль, глава мунафиков, сердце его было полно ненависти к мухаджирам, к мусульманам, потому что так поступил даже с ним его сын, а причиной этому был ислам, а он ненавидел ислам всем сердцем. И он сидел на центральной дороге в Медине, недалеко от входа в Медину, и увидел, что Сафван ибн Муатталь идет на верблюде, и на верблюде сидит Айша. И сказал, «Аллах», и сказал, «Это жена вашего приятеля, и Сафан, Аллах», и говорит, «она от него не спаслась, и он от нее не спасся». То есть прямо ничего не сказал, однако намеком. И здесь слова начали распространяться по всей Медине. Айша, радиаллаху анха, когда приехала домой, в этот день заболела. Сильно заболела, и 20 дней она даже не выходила из дома. И ничего не знала. А новость распространялась по всей Медине. Некоторые, когда это услышали, начали распространять эту новость, вплоть до того, что некоторые люди уже прямо начали говорить, что Айша совершила прелюбодеяние Сафуана, валиязу билля. Айша ничего не знала. Однако она рассказывала, что пророк, саллаху алейхи вассалям, когда я болела, если я болела, когда меня навещал, всегда был очень ко мне добр, шутил со мной. Однако в это время он заходил и спрашивал, как у тебя дела? Он говорил, нормально, и уходил. Даже не разговаривал со мной. Потом Айша рассказывала, что я попросил у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, можно я пойду в дом родителей, там буду лечиться. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, позволил. В это время новость распространяется, фитна, смута. И еще перестали снисходить знамения с неба. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не знает, что делать. Вся Медина говорит, то есть смута, то есть кто-то говорит, сделал, кто-то говорит, не сделал, а какие-то вот вещи, всякие сомнения. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был тоже в таком нехорошем положении, не знал, что делать. Потом он собрал сахабу в мечети и сказал, о люди, что это за люди, которые говорят об Айше и об Асафане, о моей жене Айше и о Асафане, такие люди, такие-такие вещи. Поистине, я не видел от Айши ничего, кроме хорошего, и не видел от Сафана ибн Муатталя ничего, кроме хорошего. И никогда он даже без меня в мой дом не заходил. То есть нет причины, чтобы между Сафаном и Айшей какие-то там связи были бы и так далее. Здесь встал Асъад ибн Худайр, то есть один из господ Ауса, сказал, о посланник Аллаха, если это кто-то сказал из нас, тогда мы с ним сами разберемся. А если это кто-то сказал из наших братьев Хазраджи, поистине ему надо отрубить голову. Поистине они достойны, чтобы им голову отрубили. То есть за такие слова. Фитна началась. Здесь стал Саад ибн Убада и сказал, поистине ты врешь, Усайду. Поистине, если бы это кто-то из твоего племени сказал, а все знали, что это сказал из Хазраджей, Абдулла ибн Убай ибн Салюль, если кто-то из твоего племени был, ты бы так не сказал, пусть начал между ним. То есть самые великие сахабы, самые большие сахабы, между ними уже началась такая смута, начали друг друга обвинять. Потом Мусайд говорит, поистине ты защищаешь мунафиков, ты такой же мунафик, как он. Валиязубилля, и потом пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, всем расходитесь. После этого пророк саллаллаху алейхи вассалям, как еще усложнилась ситуация, теперь между сахабами фитна началась. Пророк саллаллаху алейхи вассалям потом позвал своих близких людей, позвал Усама ибн Зейда и Али ибн Абу Талиба радиаллаху анху. Мы говорили, что Усама ибн Зейд это был сыном Зейда ибн Сабита. И говорили, что Зейд ибн Сабит, пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда-то его усыновил, до тех пор, пока не снизошел запрет от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля об усыновлении. И поэтому Усама как бы был как будто бы внук. И пророк саллаллаху алейхи вассалям очень любил Усаму. И он посадил Усаму и Али и сказал: «Что вы думаете?» Тогда Усама радиаллаху анху сказал: «О, посланник Аллаха, поистине ты лучше всех знаешь свою жену. И мы тоже то, что от нее знаем, то, что никогда она ничего плохого не делала, то, что она чистая женщина. Поэтому не стоит тебе кого-то слушать, кому-то прислушиваться. Все это ложь». Али радиаллаху анху сказал: «О, посланник Аллаха, даже если правда, что говорят, женщин много на земле. То есть, если что, разведешься. Однако, говорит, по справедливости, мы же не можем женщину просто так обвинять. Надо позвать ее слугу. Потому что слуга – это самое близкое, кто всегда находится с Айшей. У Айши была слуга, которую звали Барира. И если что-то было, то действительно она должна знать». И тогда они позвали слугу Айши Барира. И Али радиаллаху анху спросил: «Скажи про Айшу, рассказывай нам про Айшу». Она говорит: «Валлай, никогда я от нее ничего плохого не делал». Тогда Али радиаллаху анху встал и начал ее бить. «Ну-ка, признавайся. Валлай, я никогда ничего плохого не делал, кроме одного». Тогда я спросил: «Что это одно?» Он сказал: «Однажды я приготовила тесто и ушла и попросила Айшу посмотреть за этим тестом. Однако она проспала, и пришли бараны и съели это тесто. Это только это плохое, что я от нее видела». Рады Аллаху анха. А вот кроме этого ничего никогда плохого от него не видела. Они когда позвали рабыню, вот поговорили с ней, Айша до сих пор ничего не знала. Айша до этого дня ничего не знала. И однажды Айша хотела справить нужду. В те времена люди ходили справлять нужду, за город выходили, потому что не как в наше время, туалеты не были при доме. И она вышла с женщиной, которую звали Умму Мистах. Умму Мистах – это мать человека, которого звали Мистах ибн Аби Мистах, один из сахаба пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который участвовал при Бадре. И когда они вышли справить нужду, Умму Мистах спотыкнулась и упала. Сказала: «Да пойдет пропадом Мистах». Тогда Айша радиаллаху анха сказала: «Ты зачем так говоришь про сподвижника пророка? Он же участвовал в Бадре». А Умму Мистах, когда увидел, сказал: «А ты что, не знаешь, что он про тебя говорит?» И Мистах действительно в то время говорил, что Айша сделала зина. То есть то, что она прелюбодействовала, прямо говорил, до того распространялась фитна, и что он так сказал. Когда Айша об этом узнала, сразу же вернулась домой, так сильно начала плакать. 2 дня она плакала, не переставая. И в этот день, на второй день, заходит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и начинает говорить Айше о богобоязненности, о покаянии Всевышнему Аллаху. Слава Айша: «Если ты что-то сделал, попроси у Аллаха Всевышнего прощения, Всевышний Аллах прощающий, милосердный». И когда Айша увидела это, у нее даже перестали слезы идти, она повернулась к родителям и сказала: «Ну скажите хоть что-нибудь вы». А Абу-Бакр и мать даже ничего не могли сказать, мы не знаем, что сказать. То есть до того фитна произошла, что уже даже родители, субханаллах, своей дочери, как будто бы уже не верят. И тогда Айша сказала: «Валлахи, если я, говорит, признаюсь или скажу, да, действительно я сделала то, что люди говорят, это будет ложь. И вы сразу все поверите, но это будет ложь, и Всевышний Аллах знает, что я к этому не причастна. А если я буду отказываться, то все равно вы меня будете обвинять в том, что я не права. Однако мне остается только сказать, как сказал», и она забыла, хотела сказать, как сказал Якуб, отец Юсуфа, алейхиссалям. «Однако мне остается сказать только так, как сказал, я назову, кто сказал: отец Юсуфа, прекрасно терпение, и я обращаюсь к Аллаху за поддержкой в том, чтобы противостоять вашей лжи». То есть «Ассабу джамиль, валлаху мустаанун аляма тасифун». Такие слова она сказала. И Айша радиаллаху анха передает, что я подумала: «О, если бы посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хоть бы сон приснился, потому что сон пророков – это истина». Конечно, говорит, я не надеялась, что Коран снизойдет относительно меня. И здесь они все увидели, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сел, и у него пошел пот. И сахабы знали признак, когда снисходит знамение на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Абу-Бакр радиаллаху анху сразу же накрыл пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И как говорит сам Абу-Бакр: «Не было для меня страшнее положение, чем этот день или этот час». Почему? Потому что Абу-Бакр радиаллаху анху боялся, что сейчас не зайдет от Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, то, что действительно Айша, его дочка, совершила прелюбодеяние. Однако Айша радиаллаху анха говорила, что поистине я знала, что Всевышний Аллах мне зло не причинит, так как я в этом не причастна. И после этого, когда снизошли знамения на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ошелся и сказал: «Радуйся, у Айша, Всевышний Аллах снизпослал с семи небес твою невинность». Тогда Абу-Бакр радиаллаху анху встал и сказал: «Иди, иди, благодари посланника Аллаха, иди». Нет, она сказала, не буду его благодарить, однако я благодарю Всевышнего Аллаха. То есть тогда у нее была злость. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал всех мусульман и прочитал им аяты из суры Нур. 16 аятов, которые были ниспосланы по причине Айши радиаллаху анха, 16 аятов, в которых говорится о ее невинности. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал бить людьми, а в исламе это хат называется хасфуль мухсанат, то есть тот, кто объявляет, обвиняет женщину в прелюбодеянии, его надо бить плетьми. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, наказал троих, кто действительно говорили о том, что Айша делала зина. Это был Мистах ибн Аби Мистах. Мы, как говорили, он был участником Бадра. Однако, смотрите, шайтан. Шайтан может с человеком сделать, какой бы он ни был хороший, может его всегда сбить с прямого пути. Поэтому, как говорят ученые, человек не должен быть у него уч это самонравие. Какой бы ты праведный ни был, какие бы ты хорошие дела не делал, всегда бойся Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, всегда себя обвиняй в том, что ты как мукассар фи хаккихи, то, что ты, все, что ты делаешь, это намного меньше, чем бы ты должен делать, чтобы шайтан тебя не обманул и не сбил тебя с прямого пути. Также из тех, кто был побит плетями, была Анна бин Туджаш, сестра жены пророка, саллаху алейхи вассалям, Зайнаб бин Туджаш. То есть даже несмотря на то, что Зайнаб, жена, вот представляете, в наше время две жены, если бы об одной так сказали, вторая бы в основном, конечно, да. У них и так между женами всегда тяжелые отношения. Однако Зайнаб промолчала, и поэтому Айша радиаллаху анха сказал, поистине ее спасла ее богобоязненность. Однако сестра ее болтала то, что не следовало было болтать радиаллаху анха. И так из тех, кто обвинил Айшу в зина, был Хасан ибн Фабит, поэт пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И прочитаем эти 16 аятов, или примерных перевод из тафсира, не прямой дословный перевод, а как бы тафсир на русском языке этих 16 аятов. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит примерно следующий смысл аятов. Те, которые измышляли клевету, то есть имеется в виду Аков, у Айши, жене пророка, саллаху алейхи вассалям, распространяя ложные и порочные ее слухи, живут среди вас. Не считайте эту ложь злом для вас. Нет, она добро для вас. Ведь поэтому можно отличить лицемеров от искренних праведников. И не будет запятнана честь того, кто не виноват и переживал из-за этой клятвы. Для каждого человека из группы клеветников, виновной в измышлении и распространении этой клеветы, будет наказание, равное его участию в этом ложном обвинении. А тому из них, кто более всех содействовал распространению клеветы, уготовлено великое наказание. То есть Абдулла ибн Убай ибн Салюль. Почему его не наказали плетьми? Потому что он прямо не сказал, конкретно не сказал, о каком был причиной распространения этой вести. Почему же верующие мужчины и женщины, услышав это ложное обвинение, не думали, как вам следовало бы поступить? Ведь вы являетесь примером чести, и поэтому не отрицали эту явную клевету, касающуюся самого благородного посланника и самой благородной и правдивейшей из женщин. Почему же обвиняющие не привели 4 свидетелей? А мы знаем, тот, кто обвиняет кого-то в прелюбодеянии, должен привести 4 свидетелей, которые бы дали праведные свидетельства о том, что они говорят. Ведь они этого не сделали, и если не сделают это, значит, они лжецы перед Аллахом и его законом. А если бы не благосклонность Аллаха в разъяснении вам этих законов, и его милость в отмене спешки, в наказании в земном мире и в указании на возможность прощения в будущей жизни, вы бы были бы подвергнуты великому мучению за ваше злословие и за то, что вошли в словоизвержение об этом. Вы пустословили об этом и распространяли клевету среди вас, хотя не было у вас верных знаний об этом. Вы считали, что это пустословие – незначительное дело, и что Аллах не накажет за это. Но это очень серьезное дело, и за него будет великое наказание Аллаха. Дальше Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит о аятах, которые хвалит некоторых сподвижников. Услышав эту ложь, вам следовало бы посоветовать другим не говорить об этом. Ведь не подобает вам распространять явную ложь. Нужно было бы удивиться этой злой и серьезной клевете. Рассказывает о том, что Абу Аюб аль-Ансари, к нему пришла его жена. И сказал: «О, Абу Аюб, ты слышал, что говорят люди в Медине об Айше и Софране?» Он тогда ей сказал: «Слушай, Абу Аюб, ты бы, говорит, когда-нибудь так сделала?» Она говорит: «Нет, валиязу билля, валлахи, никогда бы я так не сделала». «А я бы, говорит, так бы мог сделать?» «Нет, валлахи, ты бы тоже так, наверное, никогда не сделал». Тогда он сказал: «Валлахи, Айша лучше, чем ты, валлахи, Сафан лучше, чем я». То есть это учит нас, что какой бы мы весь не услышали о мусульманах, мы должны хуснуз зон делать. должны делать хуснузон, то есть хорошо думать. Первое, что должно у нас прийти, это хорошая мысль, а не плохая мысль. Аллах увещевает вас никогда больше не совершить прегрешений, подобных этому, если вы истинные верующие. Ведь истинная вера несовместима с подобными поступками. Аллах посылает вам аяты, указывающие на законы, которые очень важны и ясно изложены. Поистине Всеведущий знает все ваши деяния. Он мудр в своих законах, наставлениях и творениях, ведь его шариат и все его творение по его мудрости. Тем, кто любит, когда разглашает мерзостную ложь среди верующих, и этим распространяет мерзость и непристойность среди них, уготовлена мучительная кара, как установлено в шариате и в ближайшей жизни. А в дальней жизни уготован им адский огонь, если они не раскаются. Поэтому Аллах ведает все ваши дела, явные и скрытые, и вы не знаете того, что Он знает. И если бы не благо Аллаха и Его милость, великая щедрость и милосердие к вам, Он бы не разъяснил вам наставления и законы шариаты и ускорил бы вам наказание в земном мире за ваш грех. О вы, которые уверовали, защищайте себя истинной верой и не следуйте по стопам шайтана, который ведет вас к распространению мерзости и грехов. Тот, кто следует по стопам шайтана, ослушивается Аллаха, ибо шайтан повелевает великие грехи и гнусность. Если бы не благоволение Аллаха и его милосердие к вам, ведь он разъяснил вам наставления и законы и принял покаяние неповинующихся ему. Ни один из вас никогда бы не был бы очищен от греха, слушания и неповиновения. Однако Аллах очищает того, кто по его дозволению повинуется ему и отстраняется от грехов, или Аллах прощает его после покаяния. Поистине Аллах слышит и знает всякую вещь и воздаст вам за это. Дальше Всевышний Аллах Субхана Таля описывает примерно аяты, которые касаются Абу Бакра. Абу Бакр радиаллаху анху давал садака до этого Мистаху ибн Аби Мистах, то есть помогал ему, потому что он был очень бедным человеком. Когда он узнал, что Мистах объявил его дочку прелюбодеянию, сказал, что ему больше никогда не буду давать садака. И тут снизошел аят от Всевышнего Аллаха: «Пусть праведные и богатые из вас не клянутся, что не будут оказывать помощи тому, кто заслуживает ее из родственников бедных», имеется в виду переселившихся из Мекки, «для борьбы на прямой путь Аллаха и другим по личным причинам. Нужно прощать этих людей и не наказывать их, если вы желаете, чтобы Аллах простил вам ваши грехи. Сделайте тому, кто навредил вам, то, чего вы желаете, чтобы Аллах сделал вам. Простите их, руководствуясь наставлением Аллаха, поистине милосердие и щедрость Аллаха бесконечны. Те, которые возводят ложные обвинения в прелюбодеянии на верующих, целомудренных, чистых, невинных женщин, обвинения, которые даже нельзя подумать, эти женщины так предались Аллаху своей душой, что и не замечают того, что они говорят. То есть действительно, Айша не знала же о том, сколько дней не знала то, с чего они говорят. Аллах лишит своей милости в ближайшей жизни и дальнейшей жизни. Для них, то есть этих лжецов, будет уготовлено великое наказание, если они не раскаются. Это наказание будет в судный день, когда нельзя будет отрицать грех, и когда языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них о всех грехах, которые они творили. Так как на этих частях тела будут видны следствия этих грехов, или Аллах повелит этим частям тела заговорить, как он может сделать с любой вещью. В тот день Аллах полностью воздаст грешникам наказанием, определенным им. Они наверняка убедятся в божественности Аллаха, в законах Его шариата и истинности, Его обещания и предупреждения, потому что все это ясно и истинно, без какого-либо утаивания. Мерзкие женщины мерзким мужчинам, мерзкие мужчины мерзким женщинам, добропорядочные женщины добропорядочным мужчинам, добропорядочные мужчины добропорядочным женщинам. Как можно представить гнусность в хорошей, правдивой, чистой женщине, хорошего, честного мужа, благородного посланника, саллаллаху алейхи вассалям? Эти добропорядочные люди не причастны к тому, что дурные им ложно приписывают. Аллах простит их за мелкие грехи, присущие человеку. Им уготован рай благоденствия и благородный надел от щедрости Аллаха. То есть, примерно следующий смысл аятов, которые Всевышний Аллах Субхана ва Тааля ниспослал после этого события. Еще до того, как дальше продолжить сиру, нам бы надо было здесь остановиться не только относительно обвинений в прелюбодеянии, вообще относительно хоть какого-либо обвинения мусульманина. Надо быть осторожным. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит нам в Коране, в суре Худжурат: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. О те, которые уверовали, если к вам приходит какой-то человек с какой-то вестью, то проверяйте это, чтобы не навредили кому-то, а потом не покаялись за это дело. То есть, когда о твоем брате говорят что-то плохое, в наше время, если мы услышим, кто-то скажет, что вот тот так сделали, мы сразу начнем, вот он такой, он сякой, а не проверяем, может быть, это вранье, может быть, это неправда. Даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, если тебе кто-то придет с выбитым глазом и скажет, что мне выбил глаз такой-такой, не торопись того судить, потому что, может быть, у того два выбитых глаза. Поэтому надо всегда разобраться, не надо торопиться. Поэтому мы можем оскорбить человека и на него наговорить, а он, может быть, на самом деле не причастен в том, в чем его обвиняют. Поэтому в этом нам в сире пророка, саллаллаху алейхи вассалям, еще раз и всегда будем повторять, большой урок, это нам надо как-то использовать в своей жизни и делать по этому амаль, то есть жить по этому, если мы хотим иметь успех в этой и в той жизни. И по этой причине целый месяц из-за этого остановился джихад. То есть не было ни сарая, не было ни вазават. То есть вся вот эта проблема и смута, которая творилась в Медине из-за лицемеров, которые пустили этот слух. И все это случилось в 6-м году хиджры. Зульхейна 6-го году хиджры, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел сделать умру. И об этом он сообщил мусульманам, кто хочет выйти со мной умру, собирайтесь. И с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, вышло 1400 человек, много не вышло. Почему? Потому что многие боялись. Мунафики сразу же распространили весть, говорили, да этого Мухаммада там зарежут в Мекке. Он идет туда, там столько арабов, курайшитов, еще по дороге столько арабов. Да его же просто-напросто там убьют. И не вышли. С пророком, саллаллаху алейхи вассалям, вышли только мухаджиры и ансары и некоторые мусульманы из других племен. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повел с собой верблюдов, и эти верблюды были отмечены. То есть он повесил на них какие-то как бы ожерелья или какие-то украшения. Какой-то знак определенный, что эти верблюды, на них садиться нельзя, то есть что они будут зарезаны или принесены в жертву Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел в сторону Мекки, до курайшитов дошла эта весть. Мунафики, мы как сказали, никто не вышел, кроме одного, которого звали Джад ибн Кайс. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже не глупый был, саллаллаху алейхи вассалям, знал или рассчитывал, что может быть будет нападение, и он сказал, чтобы с собой все взяли оружие. Как при себе они не держали, на себя не повесили, то есть ремни там, однако положили на верблюдов свое оружие. То есть, например, какие-то мешки, может быть, были, сложили в эти мешки. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел из Медины, прошел 15 километров примерно от Медины. Там миқат был, те, кто находится в Медине, называется Зулхулейфа. Харам, то есть мечеть Харам, Масджидуль Харам, сама мечеть Харам. Также вокруг мечети есть определенная территория. Например, Мина, Муздалифа тоже входит в Харам, Арафат уже не входит в Харам. То есть запретная территория. Потом уже идет миқат. Миқат — это место, где человек, который делает умру или хадж, должен делать ихрам. То есть одевать одежду, которую он будет делать, умру или хадж. И место, где должен человек такие храмы одевать для мединцев, или тот, кто идет с севера, является местом, которое называется Зульхулейфа. И когда курайшиты услышали о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел, они сразу же собрали отряд под управлением Халида ибн Валида, радиаллаху анху, в то время он еще был неверным. И они вышли на границы Харама, чтобы пророк саллаллаху алейхи вассалям не зашел вот на территорию Харама, потому что если пророк саллаллаху алейхи вассалям зайдет на территорию Харама, уже воевать там нельзя. Поэтому они вышли за границы Харама, чтобы не запустить туда мусульман. И пророку саллаллаху алейхи вассалям навстречу вышел один из мусульман, то есть приехал один из мусульман, который звали Бишр ибн Суфьян. Он был там в Мекке и видел, что курайшиты вышли, и пришел пророк саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что поистине курайшиты вышли в львиных или в тигриных шкурах, а это был знак того, что они вышли на войну. Тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «О горе этим курайшитам! Почему они не оставляют меня? Почему не оставляют меня и людей? Субханаллах, если люди последуют за мной, то это же им почет будет. А если меня убьют, то это же то, чего они хотят». Субханаллах очень удивился. Даже умру мне и то не хотят позволить сделать. Тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал мусульманам: кто меня может привести в Мекку по такой дороге, чтобы мы зашли как в территорию Харам, и чтобы нас курайшиты не видели? Тогда один из мусульман сказал: я тебя поведу, посланник Аллаха. И действительно отряд 1400 человек повел через такое труднопроходимое место, через скалы, горы. И пророк, саллаху алейхи вассалям, дошли до Мекки с другой стороны. Когда пророк, саллаху алейхи вассалям, дошел до места, которое называется Хам, его верблюдица села. То есть до того уже, а там какие-то определенные знаки стояли. Вокруг Медины, вокруг Мекки стояли определенные знаки, то есть вот эта территория Харама. И когда они увидели уже эти знаки, начали подъезжать к ним, здесь его верблюдица села. Тогда пророк начал не угнать, она не идет. Потом пришли сахабы, начали тоже толкать, эту верблюдицу не идет. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, оставьте эту верблюдицу, поистине ее посадил тот, кто посадил слона. То есть вы помните, когда первый урок рассказывали, когда Абраха вышел с войском и повели с собой слона, чтобы разрушить Каабу, этот слон сел прямо перед Каабой. Всевышний Аллах Субхана Таля посадил этого слона, и он сказал, поистине мою верблюдицу посадил тот, кто посадил того слона, имел в виду слона, который был в войске Абраха.
Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал сахабам остановиться там, где села его верблюдица. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, знал, что это от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Затем сахабы подошли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказали, о посланник Аллаха, поистине здесь нигде даже нет воды. И у нас у всех уже кончилась вода, единственное, это у тебя вода осталась, и то тебе хватит только один раз делать омовение. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, вроде бы я видел здесь колодцы, а сахабы сказали, что эти колодцы пустые. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, покажите мне колодец. И сахабы показали ему колодец. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел и взял эту воду, которая была с ним, и сделал тахарат в этом колодце. Потом одному из сахабов дал стрелу и сказал, ковырни в земле. Тогда один из сахабов взял стрелу и начал тыкать в землю, ковырять в ней, или как бы копать, и оттуда выбил источник. Это было одно из чудес, которое случилось в то время с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. После этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Уллахи, если курайшиты попросят у меня перемирие, то я соглашусь». Когда курайшиты ждали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, до них дошла вещь, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел с другой стороны. Они сразу же взяли своих лошадей и быстро поскакали на другую сторону Харама. Когда прискакали, увидели, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поставил свою армию, что они с лошадей уже поставили палатки за границей Харама. Однако они увидели, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и все его сахабы были в их храме, в одежде, в которой совершается умра. Они удивились, субханаллах, если он хочет умру, почему он не зашел к границе Харама? Может быть, он хочет войну, поэтому остановился за границами Харама. Однако зачем на нем одежда? Курайшиты очень удивились и не поняли, в чем дело. Затем они решили узнать. Сказали, хорошо, мы узнаем. После этого они взяли одного из своих людей, одного человека из Мекки, которого звали, или одного из тех, кто был с ними. Его звали Будей ибн Варфа. Он был одним из господ племени Хуза. Однако у него дом был в Мекке, и он жил в Мекке. И курайшиты сказали... Будай ибн Варфа, ты иди и узнай, что хочет Мухаммад и его сподвижники. И он действительно отправился в Будай ибн Варфа, сел с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и начал разговаривать, о Мухаммад, ты зачем сюда пришел? Он сказал, я пришел умру делать. Ты что, не видишь, что вот мы в одежде, в храме, то, что с нами верблюды, которых мы привели, чтобы принести их жертву Всевышнему Аллаху? Если вы пришли делать умру, сказал Будей, тогда зачем вы с собой оружие принесли? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, о Будей, мы придем сюда без оружия, нас же здесь просто-напросто перережут же. Если вдруг на нас нападут, хоть было чем нам отбиваться. Но тот, с одной стороны, так подумал, потом он вернулся. И курайшиты спросили, ну что он тебе сказал? Он сказал, что поистине Мухаммад сказал, что он пришел умру делать. А зачем оружие? Сказал, чтобы вы на него не напали. Тогда этот ответ их не убедил, и они решили послать другого человека. Этого человека звали Макрас ибн Хафс. Макрас ибн Хафс пошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть к тому месту, где стояли палатки сахабов. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его увидел издалека, сказал, поистине человек вероломный. И он не подошел ни к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, ни к сахабам, просто как бы вдруг обошел, посмотрел направо, налево и вернулся. Курайшиты у него спросили, ну что ты видел? Уллай, говорит, все они, говорит, одеты в ихрам, как будто бы собираются делать умру. Даже с собой верблюда привели. Однако, говорит, у всех у них оружие. Что-то здесь непонятно. Они у него курайшиты спросили, ты с ним не поговорил? Нет, говорит, я с ним не поговорил. Это тоже не устроило курайшитов. Тогда они послали одного человека, которого звали Хулейс ибн Альхама. Хулейс ибн Альхама был одним из господ племени Ахабиш. Ахабиш — это племена, которые жили недалеко от Мекки.
Мы рассказывали об этом племени, когда рассказывали о хиджре Абу Бакра в Эфиопию. Когда пророк, саллаху алейхи вассалям, увидел его, то есть увидел, что Хулейс ибн Акрама идет к сахабам, идет к мусульманам, он сказал, поистине этот человек из племени Хабиш, и они очень уважают животных, которые приносят жертву. И тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал сахабам, берите верблюдов, а мы сказали, что пророк, саллаху алейхи вассалям, как бы заметку сделал на каждого верблюда, как бы одел какие-то ожерелья или какие-то вещи на верблюда, чтобы сказать, что это принесется, этот верблюд, в жертву. И начали как бы перед ним вот так вести, то есть с одного места на другое переводить, чтобы Хулейс ибн Акрама видел этих верблюдов. Как вот только увидел этих верблюдов, сразу сказал, что Мухаммад собирается делать умру. Потом он вернулся к курайшитам и сел с курайшитами, и курайшиты сказали, ну что, валлахи, этот человек пришел делать умру. Они сказали, с чего ты взял, что он пришел делать умру? Разве, говорит, вы не видели, он привел с собой верблюдов. Валлахи, говорит, он хочет делать умру, и вы ему должны позволить сделать умру. Они говорят, да ты просто араби. А араби это, как бы сказать, человек с пустыни. То есть ты не цивилизованный человек, как будто мужик какой-то с деревни. Ты вообще не разбираешься. Валлахи, сказал Курайшит, и мы, говорит, так с вами не договаривались. Валлахи, если вы не пустите его сделать умру, валлахи, я все племя Хабиш на вас натравлю. И приду со всем племенем Хабиш и разобью, и убью вас всех. Тогда его курайшиты начали успокаивать, успокойся, успокойся, мы не имели это в виду, подожди, давай мы узнаем, что он хочет, подожди, давай все вместе узнаем, и как бы его успокоили. После этого сахабы посылают человека, который звали Урва ибн Мас'уд Ас-Сакафи. Урва ибн Мас'уд Ас-Сакафи, это был один из уважаемых людей в городе Тайфи. И даже Всевышний Аллах Субхана Таля сказал один аят, как муфассиры говорят, назвал двух мужчин. Одним из них, говорят муфассиры, был Урва ибн Мас'уд Ас-Сакафи. Это слова Всевышнего Аллаха в суре Аз-Зухру, Всевышний Аллах Субхана сказал. Они сказали, то есть мушрики, о, если бы этот Куран был ниспослан одному из людей из двух поселений, и имели в виду Урва ибн Мас'уда или Валида ибн Мугира, он был в Мекке, потому что это одни из самых уважаемых людей были. То есть кафиры говорили, если бы он был ниспослан одному из этих, тогда бы вы последовали за этим Кураном. То есть Урва ибн Мас'уд был очень уважаемый человек. Урва ибн Мас'уд, он уважаемый человек и знает себе место. Он сказал, перед тем, как я пойду, я видел, что вы сделали с теми людьми, которые послали одного, обозвали, что у него голова не рвут, другой, ты ничего не сделал и так далее. Я, говорит, с вас беру обещание со всех, что то, что я вам скажу, вы мне поверите. Тогда им курайшиты пообещали, поклялись там, побожились, и он пошел. Урва ибн Мас'уд был очень хитрым, очень сообразительным, очень умным человеком. Он составил свой план и сказал, что я сейчас спровоцирую мусульман. И если они на мою провокацию будут отвечать грубо и резко, значит они пришли воевать. А если они будут молчать терпеливо и спокойно со мной общаться, то есть их ответ на мои провокации будет спокойствие и терпеливость, тогда значит они пришли делать умру. И он пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. С ним было оружие. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поставил сзади себя одного из сахабов с мечом в руках, то есть, чтобы тот ничего не сделал. И он поставил человека, которого звали Мугира ибн Шуаба. Мугира ибн Шуаба, он был племянником Урвы. Он был сыном брата, родного брата Урвы. Однако он принял ислам. И он встал за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и был закрыт. То есть, закрыл свое лицо и стал с оружием. Поэтому, когда Урва пришел, не видел, кто это. Затем Урва сел перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и начал разговаривать с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Спросил, ты зачем пришел? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что я пришел умру. А зачем ты тогда с собой оружие принес? Он говорит, чтобы на нас не напали, чтобы нас не убили. Тогда ему сказал Урва, уллах, ты знаешь, если вот война начнется между нами и вами, первый, кто от тебя, вот эти все твои друзья разбегутся, то есть имеет в виду сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они сразу же разбегутся, тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спокойно сел, то есть смотрите, провокацию хочет. Многие сахабы так сразу посмотрели на него, то есть разорвать его готовы были за такие слова. Даже Абу Бакр, самый терпеливый, самый спокойный, и то не выдержал, и таким его очень нехорошим словом обозвал. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, почувствовал, что тот хочет спровоцировать сахабов, и сказал Абу Бакру, садись. Когда Абу Бакр обозвал Урву, Урва ему ответил. Сказал, валлахи, у Абу Бакр, если бы ты мне в прошлый раз, то есть когда в Мекке они жили, что-то ему Абу Бакр однажды хорошее сделал. Сказал, если бы ты мне то дело хорошее не делал бы, Аллах, я бы тебе ответил такими же словами, как ты на меня сказал. Однако Абу Бакр когда-то в Мекке ему что-то хорошее сделал, поэтому Урва промолчал. После этого Урва хотел спровоцировать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, следующим образом. У араба было большим позором, когда мужчина с мужчиной разговаривает и за бороду его хватает. И он хотел схватить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, за бороду. И когда свою руку потянул, Мугира, который взял вот мечом, как бы не острием, а боком меча ударил Уарабу по руке. Тот убрал руку. Ты что, говорит, с ума сошел, что испугался, конечно, за свою руку. Ты что мне по это бьешь? Ты что мне по руке бьешь? И ты, Мугира, сказал, это посланник Аллаха. И тогда он сказал, кто это такой? Кто это такой? Бьешь? Она говорит, я же ничего не сделал, я же хотел с тобой поговорить. И пророк саллаллаху сказал, а ты его что, не узнаешь, что ли? Уарабу сказал, нет, не узнаю. Это же Мугира ибн Шуба.